Привет! Это разбор книги под номером 426 «На перегонки со счастьем». В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Я, как это возможно, буду не предвзят. Эта книга написана мной. И сразу, чтобы не лукавить, постараюсь вот держать какие-то определенные границы, придерживаться рамок, где-то критиковать, где-то, наоборот, удивляться вместе с тобой. Ну, в общем, постараюсь подходить к этому как к работе. Что касаемо самой книги, кому я могу ее посоветовать? Когда я писал «На перегонки со счастьем», то сам испытывал своеобразную погоню за этим счастьем, потому что на разных отрезках моей жизни я сам себе задавал вопрос: а счастлив ли я? И там в 22 я мог ответить так, в 26 иначе, в 31 по-другому. И мои ответы менялись. Отчего? Если бы я все всегда и все время ссылался на какие-то внешние факторы, вот так у нас сейчас в стране происходит. А вот ковид. А вот, значит, ну, возраст уже дает о себе знать. А вот, значит, там материальная составляющая и так далее. То есть, если бы я ссылался постоянно на внешние факторы, то это говорило лишь об одном. Я ничего не понимал о счастье. И счастье – это не про то, что нужно его заслужить. Это точно не про это. Счастье – это не как конечная точка, в которой ты стремишься. И вот только тогда, когда достигнул и сделал последний шаг, в твои объятия рухнуло счастье. Это вообще не про это. И выводы, которые я как раз-таки подчеркнул, они на подумать. Они для размышления. Я надеюсь, что вместе со мной мы сейчас покумекаем, просмакуем некоторые с тобой выводы, и каждый их по-разному интерпретирует. Ну вот, теперь переходим к выводам. Читаю. Вывод номер один. Читатель, пока я из прошлого думаю над тем, как истолковать эти знаки, я из будущего ставлю своих 5 копеек. Интуиция очень странная штука. Ее как бы нет, но она в то же время есть. И это был тот самый момент, когда я, сидя какое-то время в шоке, решил к ней прислушаться. И теперь, спустя время, стараясь на тонком уровне ощущать, как пространство реагирует на мои заданные вопросы. Ответ может прийти каким угодно образом. Разве что, кроме столь очевидного, когда ты задаешь вопрос, а тучки на небе складываются слова «Да иди делай уже». Так бывает только в фильмах. Так что задавай вопросы почаще и наблюдай широко открытыми глазами. Кстати, в этой книге я использовал, ну, как мне кажется, такой необычный способ. Я писал из двух времен. Из будущего, ну, из настоящего. Но это я уж не буду тебе спойлерить, это оставлю за рамками этого подкаста. О чем этот вывод? Об интуиции, да, и вот, наверное, ты уже про это множество раз слышал, но я хочу подойти немножечко с другой стороны. Если тебе когда-то приходилось слушать интервью успешных людей, то они в большинстве случаев сходятся в одном. Они прислушиваются к интуиции. Очевидно, что интуиция у каждого из нас есть. Просто развита она по-разному. Кто-то может слышать тонюсенький голосок и сомневаться, а потом забивать на нее и сожалеть. Кто-то же слышит громогласные ответы, где тебе интуиция просто вкручивает слова и говорит: нет, не делай, не вкладывай в МММ. И ты не вкладываешь. И наоборот. То есть интуиция есть, это бесспорно. Неважно, где она находится. То есть это не научная доказанная вещь, где какой-нибудь, значит, человек в белом халате, в умных очках сказал: ну, интуиция находится вот здесь. И тыкнул в межбровье пальчиком. Нет, это не так. И тебе просто нужно понять, что она есть, и начать к ней прислушиваться. А вот как к ней прислушаться, об этом будут следующие выводы. Потому что интуиция, она связана с счастьем. Вывод номер второй. Надеюсь. Надеюсь, что когда я достаточно далеко от этого дома, я перестану думать о том, чтобы все бросить и вернуться. Мне одиноко и волнительно. Так что мой дневник, ты будешь выслушивать все то, что лежит у меня на душе. Чувствуя, как потихоньку у меня расплетается язык, я оживился. Не припоминаю, когда я последний раз был наедине с самим собой. Все разы, когда я путешествовал, я был с кем-то. То с друзьями, то с Настей. Произнося ее имя, я напрягся. Не хватало мне еще уйти в глухую меланхолию и начать плакаться к диктофону. А сейчас я один, закрыт в этой прозрачной коробочке, где сижу наедине со своими мыслями и меняющимися на фоне декорациями. Действительно, даже в те моменты, когда я оставался один, я всегда стремился заполнить тишину и на фоне включал телек. Как раньше это делали мои родители, пока были вместе. А потом привычка переросла в то, что я стал есть под видео на ютубчике. Да что там есть? Одеваться на работу под ютуб, ходить в туалет с телефоном, стоять в очереди с телефоном, и постоянно в моих ушах был чей-то бубнёж. А о чем? Даже и не вспомню. Казалось, этот фон заполнял пустоту, которой я чего-то боюсь. А вот и продолжение этого года. Он, конечно, он дополняет интуицию, да? Вот если мы говорим о том, что на тонком уровне можно к ней прислушиваться, то вопрос, а в какие моменты ты можешь к ней прислушиваться? Неужели ты считаешь, что у тебя есть сверхзвук, который позволяет различать множество разных голосов? Это как, знаешь, находясь в аэропорту, в шум и гам, когда объявляют выход на ту или иную посадку, и одновременно рядом играют дети, а с другой стороны ссорятся родители, а кто-то где-то пытается купить воду, потому что рядом находится ресторан и очередь. В общем, весь этот гум и гам из голосов, очевидно, ты из них ничего не услышишь. Это будет мешанина, это будет каша. И если ты хочешь, чтобы этой каши значительно было меньше в твоей жизни, то от нее нужно отказаться. Ну, то есть, чтобы дать возможность интуиции до тебя докричаться, дотянуться до тебя невидимой рукой и сказать: «Послушай, Леша, Ваня, Петя, Даша, Маша, Клаша, в общем, кто меня слушает, у меня есть для тебя ответ. Ты когда-то мне задавал вопрос, а стоит ли, и у меня есть для тебя ответ». И вот если ты позволишь интуиции до тебя докричаться, ответ ты получишь. Вот номер 3. «Рад, что хорошие люди все еще есть и готовы земляка подбросить. Между прочим», — он заерзал на сиденье, — «я уже 2 часа так простоял, и что ты думаешь?» Я ждал продолжения. «Только газелисты, которые по межгороду катаются, остановились пару раз. И когда они узнают, что я автостопер, не прощаюсь и уезжают дальше. Вот дела». «Так а чего ты без денег-то?» «Дело не в деньгах, а в философии автостопа». Произнеся это, он, как учитель, приподнял палец, словно делая акцент на слове «философия». Автостоп – это возможность на время забыть про денежные взаимоотношения и просто помочь, чтобы вспомнить, каково это быть человеком. Дорога была полупустой, и лишь иногда груженные фуры возникали словно из ниоткуда. Приходилось идти на обгон. Оставив позади груженный под завязку самосвал, я спросил: «Ну разве оно того стоит? Вот ты сказал, что стоял 2 часа на дороге». Олег махнул головой в ответ. Все это время нюхал пыль и терпел унижение, хотя мог просто заплатить 700 рублей за автобус. А кто сказал, что я терпел? Да еще и унижение. Ха! Это же как игра. О чем этот вывод? А вывод о том, что мы можем навешивать ярлык с игрой на то, что нам хочется. Смотри, вот очевидно, что есть вещи, которые могут приносить человеку страдания. Я сейчас не буду входить в крайность и приводить какие-то ужасные примеры. Давай просто сейчас заострим внимание на чем-то позитивном. Ну, точнее, не будем склоняться в эту крайность. Вот предположим, ну, пошел ты к врачу, и там очередь из 10 человек. Ну, что тебе делать? Ты, с одной стороны, можешь сотрясать воздух и говорить, что можно было прийти пораньше. Ты опоздаешь на работу, и вот это вечное бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, как битбокс, да, получилось. Все это приведет тебя только к нервному расстройству. Ну, то есть, ты будешь жалеть себя, тебе будет неуютно. Ну, что мне тебе рассказывать? Ты прекрасно это и сам знаешь. С другой стороны, если ты будешь относиться к этому как к игре, и неважно, какой у этой игры будет смысл или правило, то ты можешь себя, по крайней мере, развлечь. Опять же, можно пойти по легкому пути, достать мобильник и уткнуться туда, смотреть, как то красиво показывает свою жизнь. Кто полетел на Мальдивы, а кто тусуется на Бали? Все это, конечно, можно сделать. Но будешь ли ты себя чувствовать в этот момент счастливым? Ну, или мне так кажется. Вот, кстати, вот на этом моменте ты можешь написать в комментариях, а что ты сам считаешь? Вот в момент, когда ты рассматриваешь чужую красивую жизнь, чувствуешь ли ты себя счастливым? Если нет, дай мне об этом знать. Вывод 4. Читаю. Читайте. Пока я из прошлого ехал и переваривал полученную информацию, я вот что скажу. Понимание истины рождается не тогда, когда, скажем, на уроке тебя спрашивают. Ну что, все понятно? А ты крутишь головой в ответ. Нет. Истина рождается внутри и начинает вибрировать, создавая невидимое поле изменения вокруг твоего естества. Это как игра в Тетрис. Ты жил себе, жил и собирал падающие фигурки с неба в ровную линию. Где-то не успевал, и падающая загогулина ложилась криво, оставляя пустые квадраты. А потом тыдыщ! Истина каким-то образом просачивается в этот пустой квадрат и начинает вибрировать с каждым разом все больше и больше. А потом весь ряд твоего наспех, собранного из фигурок, из Тетриса сооружения рушится. И это отлично. Нельзя построить что-то новое на том месте, где уже что-то построено. В моем случае некоторые знания были как криво установленная хибара. Ее нужно было снести, чтобы начать установку чего-то нового. Ну, надеюсь, что все мы можем вспомнить Тетрис и как устроена эта игра. И когда я это все зачитывал, возможно, это в голове картинка и появилась. А если нет, можешь потом загуглить. О чем это? О том, что понимание, вот истина, она же вот действительно откликается в теле. И если отклика нет, значит, ты не понял. Все очень просто. Вот знаешь, говорят как? В материальном мире главная метрика – это сколько ты зарабатываешь. Ну, я имею в виду про честный путь. Это метрика, которая точно показывает, лучше ты кого-то, я сейчас говорю чисто про материальный план, или нет. В то же время истина тоже, она просачивается в наше естество только в том случае, когда тело реагирует. Потому что если ты жил и считал, что Земля плоская, а потом тебе кто-то сказал, что Земля круглая, и ты такой, ну ладно, пусть будет круглая, то значит, мало того, что тебе эта информация неинтересна, она осталась непонятой, и вообще тебе по барабану. Круглая, ровная, хоть прямоугольная, вообще пофигу. И значит, отклика нету в теле. А в то же время, если кто-то тебе говорит, кстати, об этом шестой вывод будет, и тебя это прям вот пот прошибет, вот у тебя будут поджилки трястись, значит, тело тебе говорит, да, кажется, мы что-то уяснили. Вывод номер 5. Правильные ответы – это условности и договоренности между людьми. Мне было интересно послушать ваши размышления, но раз вы сказали про судьбу… Мужчина закинул горсть ореха в рот с набитым ртом, сказал «Судьба шлет знаки» или «не шлет», – закончил я за него. Не знаю почему, но я расслабился и перестал обороняться. На самом деле судьба шлет знаки постоянно. Важно их просто считывать, так сказать, находиться в режиме ожидания. Это как? Впереди показался гаишник, вытянув вперед жезл. Он перекрывал часть встречной полосы, позволяя нашему потоку проезжать дальше. Что за режим ожидания такой? Когда тебе кажется, что этот мир абсолютно понятен, ты ничего от него не ждешь, ответил мой спутник. Живешь себе и живешь, не ожидая ничего. Ты как бы существуешь, дрейфуешь по волнам, не зная, куда принесет тебя эти самые волны. А если ты принимаешь свое незнание, то можешь вступить в диалог с жизнью. И как в любом диалоге обычно разговаривают двое – ты и жизнь. Задаешь вопрос – получаешь ответ. Человек же, который считает, что он все знает, не задает вопросов. А значит, жизнь бы и рада была дать ответ. Но, увы, его монолог просто заполняет эфир, превращаясь в бла-бла и в псевдопознание мира. Когда я перечитывал этот вывод, я вот какую метафору и пример нашел более понятным. В каждом сейчас телефоне есть такой режим полета, называется, ну, авиарежим. Это когда до тебя дозвониться не могут. Вот представь, кто-то очень хочет до тебя дозвониться. Вот срочный разговор для тебя. Новость – бомба. Надо точно до тебя дозвониться. Вопрос, может ли человек до тебя дозвониться, если у тебя телефон в авиарежиме? Очевидно, нет. так же и с сознаниями, так же и с интуицией, так же и со знаками. Если ты находишься в режиме несогласия с этим миром, то мир дает тебе пощечины. Вообще, знаешь, кажется, что правильная истина кроется в только в согласии. Вот если ты не согласен и говоришь, жизнь несправедлива, и знаешь, вот еще зубы так сжимаешь, что щеки надуваются, вот я прям, жизнь несправедлива, и вот у тебя давление калашматит, и сердечко из груди сейчас выбежит. Вот если ты так размышляешь, то жизнь тебе и под дых, и по яйцам, ну если ты пацан, и под коленную чашечку заедет, потому что ты с ней не согласен. А как только ты начинаешь не соглашаться и говоришь, да, я согласен. Может быть, и больно, и неприятно, и хорошо, и здорово. Может быть, по-всякому, по-разному. Но я с этим согласен. Вот тогда происходит диалог. А когда ты с ней не согласен, никакого диалога не бывает. Тебя просто херачат по голове, по затылку дубинкой, и все. Ну, раз не согласен, получи. Вот так. Не знаю, что ты думаешь? Если какой-то вывод откликается, можешь поставить лайк. Я посмотрю, сколько у нас таких. Ну, или дизлайк, если не понравилось. Вывод номер 6. Еще 2 осталось. Все мечты в детстве проходили отбор со стороны родителей. Этому быть, этому не быть. И в семье с маленьким достатком решение «этому не быть» слышалось чаще. Иногда я расстраивался и бесился. Почему-то Ваньке, однокласснику, купили компьютер, а мне нет. Почему Игоре купили такой крутой новый баскетбольный мяч, а у меня не было и старого? Часто мне мама говорила на это, потому что гладиолус. Что, блин, за гладиолус? И почему он решал, что мне не достанется баскетбольный мяч? Когда я подрос, навык мечтать не вернулся. Навык, который так необходим каждому из нас в любом возрасте. Прагматично. Мечта выглядит как цель. Цель звучит, как сморщенная курага на солнце. Цель или мечта? Какие слова разные, правда? Ты не подумай, я не обесцениваю цели. Это просто слово другого порядка, к которому мы вернемся, но чуть позже. Мечта. Мечтать можно, о чем хочешь. У Вселенной тебя большие планы, и ты пришел в тот мир, чтобы без ограничений подходить к шведскому столу и брать что хочешь, а не подъедать валяющиеся крошки, понимаешь? Если ты уже только в мыслях ограничиваешь свои мечты, типа «ну и Машка сойдет», или «да и один раз год в Геленджик уже хорошо», то это подъедание крошек с пола. Зачем? Зачем тебе эти крошки? Вселенная говорит тебе, на, это стол для тебя. А ты в ответ, спасибо, конечно, но мне вот этих крошек, что упали, вполне достаточно. И Вселенная понимает тебя буквально и переубеждать не будет. Ну, достаточно, так достаточно. Кушай, и ты кушаешь. А вкус вот такой еды пресный и гадкий, прям скажем. Да, ну как же быть реалистом? Будь. Кто сказал, что в твоей реальности не должно быть всей той вкусноты, что лежит на шведском столе? Я же не сказал тебе, вот шведский стол, а теперь давай-ка силой мысли наколдуй себе стряпню. Стол уже есть, и яство на нем тоже есть, и ждут тебя. Вот этот комментарий, ой, тьфу, комментарий, вот этот вывод я неспроста сюда включил. Мало того, что он до сих пор меня торкает, вот прям касается сердца, так еще я вижу, что с ним очень часто связан негативный комментарий. Вот это сообщение расходится по пабликам, ну, как цитата, как, знаешь, такой отрывок из книги. И часто комментарии пишут типа, да не бывает такого, ну, че это придумал, легко так говорить. Ну, вот такого рода комментарии из разряда, вот это вот все. А с другой стороны, тут же в конце очень четко и метко подсвечено. Вот шведский стол. А теперь давай-ка силой мысли наколдуй себе стряпню. Я же так не говорю. Никакого колдовства и магии. Стол есть? Есть. Яство есть? Есть. Просто до них нужно дотянуться. И вот это очень часто ощущается, если человек первый раз попадает за границу, причем такую, ну, богатую за границу, он ходит и думает. И вот если вот эти в думалках появляется мысль, что это что за люди такие, небожители, откуда у них столько денег, это хорошо. А если он начинает скукоживаться, сморщиваться, и шея у них плечи втягиваются. И ощущение, как бы поскорее домой добраться, да спрятаться от этого нереалистичного мира, то вот тут-то и есть проблемка. Понимаешь? Тебе просто нужно понять, что этот шведский стол есть. Может быть, он не на расстоянии вытянутой руки от тебя, он просто есть. Может быть, в соседней комнате, может, в соседней квартире, зале и так далее. Он просто есть и ждет тебя. И, кстати, у шведского стола есть определенная крутая функция. Это свежесть продуктов. Поэтому неважно, когда ты туда придешь, продукты там будут всегда свежие. Сейчас, секунду, чаечек хлебну. И у нас последний вывод, 7-й. Читаю. Вернемся к тому, о чем я спрашивал. Как ты сам хочешь? Дорога впереди была свободна, и лишь встречные машины напоминали, что мы не стоим на месте. Хочу прожить жизнь счастливо. Так живи. Я нахмурился от такого, как мне показалось, бессмысленного ответа. Все так просто. Вот так взять и начать жить счастливо? Да. Или тебе нужны условия для счастья? Мария Степановна повернулась ко мне в полоборота и стала внимательно смотреть на меня. Я промолчал, и моя спутница продолжила. Мой муж был математиком, и он любил говорить. Большинство уравнений, легких или сложных, решаются, когда ты знаешь правила и формулы, по которым эти уравнения составляются. Хочешь легкие уравнения? На, держи. Хочешь сложные? Тоже пожалуйста. Главное знать правила. Не понимаю, при чем тут уравнение и математика? В памяти мелькнул образ, где я угрюмо стоял у доски и под смех одноклассников и укор со стороны учителя решал уравнение. При том, что ты сам можешь усложнять свою жизнь, а можешь относиться к ней проще. И твой выбор заключается именно в выборе сложности. Ты можешь намеренно усложнять свою жизнь, а можешь выбрать более простой вариант, понимаешь? Немного. Я не лукавил, с математикой у меня всегда было туго, да и с примерами тоже тяжеляк. Хочешь быть счастливым? Будь. Хочешь страдать? Страдай. Неосознанно усложняя свою жизнь все новыми и новыми переменами в своем жизненном уравнении. Мы замолчали. Я провалился в собственные мысли. Я хотел, стремился, мечтал, вожделел счастье, но всегда находил лишь условия для него. И чем старше я становился, тем условия становились заковыристее. Если это получу, то вот тогда. Или если этого добьюсь, то точно буду счастлив. Оказалось, что дело в условиях. И я решил создать свою собственную простую формулу. И пусть она кому-то покажется нелепой или странной, главное, что она моя. Где я – это я, где S равно счастье. Я равно S. На моем лице расплылась улыбка. Ух, тоже противоречиво. Типа, что, так можно было упрощать? Вот так вот взять и быть счастливым? Вот так вот просто? Можно. А можно и не просто. А можно и посложнее. А можно прям самостоятельно ставить себе палки в колеса, падать. И знаешь, вот как в «Гриффинах» серия была, где Питер бежал, ушиб ногу, а потом так... 30 секунд вот сидел, потирал коленку и вот с этим звуком. Можно и так. А можно и два раза ушибиться, 3, 4, 5, как угодно. А можно сделать легкое уравнение. Знаешь, вот, наверное, меня сейчас парни поймут. Кстати, если этот пример будет максимально понятен, напишите тоже об этом в комментариях. А когда ты включаешь игру, ну, компьютерную игру, там, не знаю, неважно, или даже приставка, то там можно выбрать уровень сложности. Легкий, средний или сложный. Есть, конечно, там уровень хардкор или еще что-то. В любом случае, как бы игра тебя спрашивает, молодой человек, а какой уровень вам предпочтительнее? И я лично любил играть на легком уровне. Не знаю почему. Мне важно было пройти побыстрее, поставить галочку, посмотреть сюжетные линии, и вот это вот все. То есть я не хотел страдать. А есть люди, которые могут один уровень проходить по 30 минут или по часу, бить кулаком и страдать. Вот это... Вот кто вспомнит, в GTA Vice City есть миссия с вертолетиком. У кого уже ладошки вспотели, тот меня прекрасно поймет. Короче, ты сам выбираешь, какой уровень сложности тебе поставить. Понятно, это сложно вот сейчас, вот в моменте, пока ты слушаешь этот подкаст, понять. Все это вот как откликается с предыдущим выводом про Тетрис. То есть истина приходит только в тот момент, когда все загогулины складываются в единую четкую линию и исчезают. И только потом есть возможность построить новую истину, новое понимание. А пока у тебя тут здесь квадратик, тут треугольник, тут загогулина криво легла. Вот ни хрена не получается. Тогда вообще какой-то хаос. Я как англичанин сказал, хаос. Да, и вот как с этим жить? Вопрос к тебе. Вот такие вот 7 выводов получились. Я лично горд, кайфанул дико, потому что вот, если ты помнишь, третью книгу, которую я озвучил, «Второй шанс умереть», свою, я ее, ну, схалтурил. Я не стал выводы описывать тебе. Я сказал, она хорошая, доверься мне. И вот на 4 минуты я тебе в уши вталкивал эту штуку про доверься мне. И это, видимо, ну, маленькая мотивация. Сейчас я тебе добавил конкретику. И причем, конечно же, это не все выводы. Я выписал только неочевидные и подсветил их под другим углом. Потому что, опять же, вывод выводу рознь. И для каждого человека он будет интерпретирован по-разному. В зависимости от твоего жизненного опыта, обстоятельств и вообще твоего личного понимания, как устроена эта жизнь. И мне хотелось вот так это подсветить. Следующую свою книгу «На небесах тебе нет места» я озвучу, наверное, через месяца 2-3. Я все равно люблю делать паузу перед чтением, повторным чтением. Так что, кто спрашивает, когда выйдет обзор на свою книгу, не знаю, не скоро. Ну, вот как мазь ляжет, как захочется. Вот сейчас появилось ощущение, что надо, пришло время. И с превеликим кайфом прочитал, порадовался, что получилось достойно, и вот с тобой поделился. Надеюсь, что тебе выводы эти оказались полезными. Кто уже прочитал эту книгу, пожалуйста, напишите отзыв именно на Литресе, потому что в комментариях, ну, я не всегда успеваю читать, тут много комментариев, а на Литресе я читаю точечные комментарии по книге. Критика это или просто, ну, желание поблагодарить, я читаю все. Это максимально мне важно и позволяет двигаться дальше к следующей книге. Вот как-то так. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.